Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Хочется поделиться с нашими радиослушателями интересной встречей с молодым театральным режиссером Иоанном Лазаревым. В начале нашей беседы выяснилось, что он из известной православной семьи Лазаревых, многолетних духовных чад владыки Пантелеимона, вся жизнь которых связана с первым в России больничным храмом святого благоверного царевича Димитрия. Папа Борис Лазарев – замечательный гитарист и автор-исполнитель, а также многолетний труженик этого храма. В архиве нашего радио с ним есть две передачи с множеством песен в его исполнении. Мама Дарья Лазарева из сестер Свято-Димитриевского сестричества храма царевича Димитрия, дочь известного русского поэта Юрия Кублановского, с которым у нас тоже есть передача на радио. А главное, она многодетная мама. В семье Лазаревых 8 детей, Иоанн старший. Наша встреча и разговор с режиссером Иоанном Лазаревым состоялась в галерее на Солянке, можно сказать, в театральной экспериментальной лаборатории на читке пьесы Грибоедова «Горе от ума». Читка дает возможность увидеть и услышать пьесу с минимальными трактовками, такой, как задумал ее автор. Одно из правил качественной читки, чтобы текст прозвучал от первой до последней буквы.
Работаем над «Горе от ума», над пьесой. Ну, работаем с текстом этой пьесы. И галерея предложила показать, как мы работаем, зрителям. Не более того. То есть начали мы месяц назад, и читая и работая в каком-то определенном речевом приспособлении, которое я выбрал для этой пьесы, которое, как бы, мне кажется, подходящим для поэзии, вот, открывающим что-то в этой поэзии. То есть, когда в цеху на заводе подготавливают деталь для ракеты, ну, я не знаю, насколько это может быть интересно. Но, если интересно, то добро пожаловать. Но это именно то самое, понимаете? То есть, вот какая-то деталь делается. За этим можно понаблюдать. Это такая внутренняя, внутрицеховая работа, творческая, моя с ребятами, ребят с текстом Грибоедова.
Вот мой Платон Михайлович.
Ба, друг старый, мы давно знакомы. Вот судьба.
Здорово, Чацкий. Брат.
Платон, любезный, славный, похвальный лист тебе. Ведешь себя исправно.
Как видишь, брат, московский житель и женат.
Забыт шум лагерный, товарищи и братья, спокоен и ленив.
Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэт омольный.
Что твердил тому назад 5 лет? Ну, постоянный вкус в мужьях. Всего дороже.
Брат, женишься, тогда меня вспомяй. От скуки будешь ты свистеть одно и то же.
От скуки? Как? Уж ей ты платишь, да?
Платон Михайлович мой, к занятиям склонен разум, которых нет теперь, к ученьям и смотрам, к манежу, иногда скучает по утрам.
А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным. Полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?
Платон Михайлович мой, здоровьем очень слаб.
Здоровьем слаб. Давно ли?
Все ревматизм и головные боли.
Движение боли. В деревню, в теплый край. Будь чаще на коне. Деревня летом рай.
Платон Михайлович город любит. Москву. За что в глуши он дни свои побудет?
Москву и город. Ты чудак. А помнишь прежнее?
Да, брат. Теперь не так.
Ах, мой дружочек, здесь так свежо, что мочи нет. Ты распахнулся весь и расстегнул жилет.
Теперь, брат, я не тот.
Послушайся разочек, мой милый, застегнись скорей.
Сейчас.
Да отойди подальше от дверей. Сквозной там ветер дует сзади.
Теперь, брат, я не тот.
Мой ангел, Бога ради, от двери дальше отойди.
Ах, матушка.
Ну, Бог тебя судил. Уж точно стал не тот в короткое время. Не в прошлом ли году, в конце, в полку тебя я знал, лишь утро, ногу в стремя и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер дуй, хоть спереди, хоть с тыла.
Эх, братец, славное тогда житье-то было.
Вот какой у нас после читки состоялся разговор с Иоанном Лазаревым после моего вопроса о сверхзадаче.
Но что я делаю? Я эту пьесу воспринимаю как такой глоссарий, как некую родную речь, как учебник, как словарь. Но только не в таком примитивном смысле, и не только в смысле там, слов, а еще и в смысле образов, в смысле каких-то взаимоотношений, в смысле тем, в смысле, ну, образов, наверное, в первую очередь. В общем, там содержится какое-то ДНК нашей культуры. И в речи, в этих словах. То есть я, конечно, не воспринимаю эту пьесу как пьесу про психологические отношения героев, как про конфликт между отцом и дочерью, любовником и любовницей. Я все это вижу, я все это читаю в сюжете, но она как бы никогда меня в этом смысле не убеждала. Потому что если ее разбирать с точки зрения таких психологических каких-то моделей, то там все сыпется, и надо много чего приврать, чтобы ее вот так вот выстроить. Она всегда для меня была словами. Но ее разобрали на фразеологизмы. Но ведь это как бы, это ведь не случайно сделали. То есть мы, когда читаем, мы радуемся, мы смеемся, мы смакуем эти словесные обороты, эти каламбуры, эти находчивые фразы, эти диалоги. Нам это нравится. Но потом, когда мы начинаем заниматься театром, ну, я чуть, может, театровически говорю, ну, все-таки у меня такое образование, ну, мы начинаем как бы это отодвигать, и начинать по Станиславскому, а на самом деле не по Станиславскому, а по Фрейду там или еще по кому-то, вот разбирать, присваивать и так далее. И речь у нас становится уже просто наша такая отсебятина, ну, которая заучена по Грибоедову. Но мы когда читаем, мы не это любим. И в результате у нас нет спектакля по «Горе от ума». Ни одного. Есть те или иные удачные или менее удачные опыты, где хороший Чацкий, или где хорошая Софья, или где хорошая, я не знаю, что-то еще. Есть, конечно, спектакль Мейерхольда, который, наверное, является самым близким приближением к Грибоедову. Но сказать, что Мейерхольд, советский режиссер там, в 20-е годы с его там, коммунистическим таким политическим азартом, прочитал Грибоедова не политически, нельзя. Он, конечно, как сказать, педалировал социально-политическую тему. Но он, работая через форму, через слово, через жест, он, конечно, приблизился ближе всех последующих режиссеров, это точно.
Ну, эксперимент вот, был
через
это.
Через эксперимент, да. Я мало знаю, то есть я так, может, поверхностно говорю, но видя эти фотографии, как бы читая про этот спектакль, ну, наверное, конечно, в «Ревизоре» он больше всего сделал и сказал в отношении русской классики, но и в «Грибоедове» он что-то сделал. Но все-таки это был тоже спектакль своей эпохи, политический, конструктивистский по форме и так далее, и так далее. А в остальном нет, потому что не найдено то приспособление, которое учтет эти речи, сделает их такими же смешными, такими же остроумными и при этом такими же живыми, наполненными чувством и какой-то такой русской темой. Вот, ну это так плохо звучит сегодня, конечно, но это... Ведь это дворянская Москва, особняк на Тверской. Вот эти все приметы, крепостной крестьянин, лакей и он же друг, лестница, классический портик. Вот это вся такая фактура, которую, ну, может быть, в кино, кстати, лучше кто-то схватил, там, Кончаловский в «Дворянском гнезде».
Кончаловский или Михалков, или Михалков. Да.
Ну, им это удалось. Но вообще это почти не попало в наш театр или в наше искусство. Почти не попало. В кино просто проще, потому что там можно снять в этой усадьбе. Но тоже это...
Но они больше все-таки работали над Чеховым, и там есть больше. Свои нюансы. А Грибоедов – это не Чехов при всем
да,
при том.
Да, это совсем не Чехов.
Совсем, вот. Совсем. И вы сказали очень важную вещь по поводу ДНК русского человека. Мне кажется, что это, в общем-то, ключевое какое-то основополагание того, что вы пытаетесь сделать, и это очень сложная сверхзадача. И вот что хочу еще сказать, за что очень благодарна вам. Я смотрю на ребят, молодых актеров, вы молодой режиссер. В наше время, так сказать, не просто постмодерна, а там клипового мышления, обрубленности, вот этой постоянной...
Постмодерн тоже закончился.
Да, ну, по-разному к этому философы относятся, да.
Ну, в театральной работе, да. Ну, я только за что
только
делаю,
за то,
что, за то и могу и сказать. Ну, я вижу, что постмодерн в хорошем смысле, не только в плохом, не в ругательном, а в хорошем, его уже нет. То есть его тоже уже не осталось. А теперь уже это какие-то...
И вот ребята, молодые актеры, и вы со своими этими гениальными идеями, с такими сложными, которые выразить трудно даже, сформулировать даже вот для самого себя, а им интересно, и они способны вот на эти длинноты, на это широкое дыхание, в отличие от, так сказать, рубленности привычной, смены кадров или там всего мелькания, в котором мы живем. И вдруг здесь я смотрю, такая обстановка совершенно удивительная, как будто я вообще попала на Луну. Сидят совершенно молодые люди, они из другой эпохи, другой дух времени, и они так пристально, вдумчиво, глубоко слушают и ловят каждое ваше слово, ну, это дорогого стоит. Вот за это огромное спасибо. То есть они тянутся, они хотят понять, они хотят вникнуть, и они способны на это широкое дыхание. Тут, Ваня, вам вот поклон низкий.
Да. Ну, позвольте как бы вас поблагодарить, потому что я, конечно, про это не думаю. Мы как бы со своей какой-то такой
ну, вы в своем варитесь,
живем.
Да.
Да и,
в своем соке.
Да. Наверное, это, конечно, хорошо, потому что очень много и всего плохого. Вот, плохое оно, ну, я ничего не критикую, как бы, но тут ясно, что какой-то наш ритм жизни... наша необходимость где-то быть, что-то делать. Причем кто-то из нас как-то иногда делает что-то сущностное, а иногда мы просто где-то там отбываем свою работу и прочее, и прочее, и прочее. Вот это все, конечно, почти не позволяет что-то по существу сделать.
Вань, мне интересно, вы, слушая эту дробную, казалось бы, дробную такую речь, причем это не разноступный ямб, как бы, вот, которым писал Грибоедов, а это определенный свой, как вы говорили, партитура, определенный ритм. И, знаете, вспоминаются слова нашего великого баса Шаляпина, конечно. «Что-то я стал плохо интонировать, давно не пел в церковном хоре». Вот вы выдавали, вот когда вы показывали своим голосом пример неточности, Я слышала вот это точное звучание, которое есть внутри текста. Я тогда понимала четко, какая задача. А ребята, когда они пытались повторить, они тоже попадали.
Но бывает, они повторяли и не повторяли.
Да. Но вот мне интересно, а от чего им танцевать? Как вот, грубо говоря, от какой печки? Вот где это определяющее? Ну, в партитурах это понятно. Не надо даже быть музыкантом. Там в этом смысле и проще, и сложнее. Что для них должно быть определяющее, когда они должны понимать, что они попали, даже не слыша вашего голоса, чего вы хотите? На основе чего? Какие эти ниточки вот эти? Они на чем основываются?
Сейчас без меня никак не обойтись.
И вообще без вас никак.
Ну да, ну я имею в виду, что вот сейчас без того, чтобы снимать, копировать, повторять, иногда механически, не понимая, или понимая где-то задней мыслью.
Интуитивно.
Ничего, да, интуитивно, ничего невозможно. Мы на этом как бы стопоримся, потому что вот начинают возникать вопросы, а где предел, и что дальше. Но, понимаете, если они же... Ну, они же не я, они сделают...
По-своему?
По-своему. Но по-своему не в смысле изменят, а в смысле это просто будут они в этом. И вот если они все так сделают и не погрешат, ну или мало погрешат, то я знаю на 100%, что они уже будут знать и понимать, что они делают и как им работать. На уровне речей. Но речи – это еще не все. Конечно, это еще не театр. Речи – это еще не театр. Это только, как бы, знаете, ну вот это одна нитка. Это один слой краски, одна мелодия. Потому что следующая мелодия, которая обогатит, которая откроет им, и нам, и так далее, это движение, вот, это мизансцена. И когда они ее сделают, понимаете, когда они подойдут, прикоснутся, отойдут, отбросят, ну и так далее, когда появится язык мизансцены, он же очень конкретный, если он конкретный, то тогда это у них тоже сложится. Потому что вот, ну как бы та интонация, которую я показываю, я же показываю им как бы сразу и форму, но я там и содержание им намечаю. То есть они повторяют механически, но они попадают и в содержание тоже. Если они, повторюсь, они так, как бы, как сказать, со смирением, с некоторым, и с верой, доверием ко мне, потому что, ну, это самое сложное, они вот все снимут и возьмут, а потом уже у кого-то раз, и он уже сам это делает. Он уже сам просто напал на след этого живого разговорного тона, этого как бы интонирования в логике жизни как бы. Потому что эта речь, это формальная речь, но она абсолютно правдивая с точки зрения интонации, с точки зрения нарратива. Ну, сложно, конечно, об этом говорить. Да, наверное, потому что это звучит, ну, как-то неконкретно. Но вот, это должно быть очень конкретно по содержанию. Мы должны понимать не мысли, о которых он говорит, а мы должны понимать, что происходит между ними. Но не потому, что они там смотрят так друг на друга, двигаются так, а по речи. По речи мы должны понимать, что герой делает и хочет.
То есть, когда вы отработаете, если вы только не страдаете перфекционизмом и не застрянете на том, что нужно довести до идеала совсем, а это можно надолго, все-таки нужно нить держать в напряжении и людей держать в этом интересе напряжения, то дальше у вас будет подключаться другая краска, вы будете уже работать, это потянет за собой мизансцену, в общем, ну, то, что является действительно театром. Но вот сейчас... Наверное, самая трудная работа, потому что, ну, это я не знаю, как бы вот как учить человека по слогам. Сначала читать, да, потом складывать слова. Идти от речи, я, в общем-то, так вот никогда с такие эксперименты, ну, не попадались, в общем. Но это только одна составная, я так понимаю. Вы все-таки, у вас будет этот спектакль?
Я не знаю.
Вы не знаете.
Нет,
вам нравится сам путь?
И причем тоже не всегда нравится, но,
ну,
да, но мне хочется его проходить, да, мне нравится сам путь, да. Ну вот вы сказали, что надо делать, и если будет воля Божия, то этого что-то вырастет, я тоже так считаю. Иногда я думаю, что ну нет, не надо, раз нет ресурса, раз нет перспектив.
Нет, нет, это отбросьте.
Но потом я оставляю эту мысль.
Отбросьте,
да,
это...
Да, потому что все-таки это же не я там как по головам пошел, в выхватил, захватил. Нет, это как-то было мне так послано вот через людей. Ну, значит, не зря. Но дальше, ну, там есть разные маршруты, как бы я двигался дальше. Я, понимаете, если какое-то такое небольшое даже количество времени, но очень продуктивно они в это войдут, согласясь.
Смиряйся.
Ну, смиряйся, но... Кому-то да, кому-то надо смиряться. А кто-то просто там, как сказать, ну, более так вот рассеян. А кто-то двигается. Кому-то это по какой-то причине, кто-то, может быть, меня понимает лучше, даже без лишних слов. И вот он делать будет, делать, и он уже сам перейдет к тому, что да вот это уже же можно с мизансценой сопрячь. Уже и тогда я ему скажу, потому что я тогда увижу, что вот это туда, вот это так. И раз вырастет какая-то сцена, которая уже будет полностью сыграна, и она будет соответствовать, поверьте, то есть я в этом смысле, с точки зрения формы, я достаточно близко к тексту вижу ее. То есть, короче говоря, я вижу это в интерьере. В интерьере реально, с реальными пропорциями. Но не декоративном таком приблизительном, а каком-то таком полноценном. То есть это какой-то такой и зрителя вовлекающий в себя, и действие, интерьер, и там все как бы реально происходит. Но в смысле мизансцены.
Вас выведет к этому, я так думаю. А вот скажите, вот вы их держите в определенной этой задаче, очень сложной, зажатыми вот этими две колеи, как бы они в середине. Они вынуждены все время себя зажимать, убирать эмоции, убирать какую-то ярко выраженную личностность на данном этапе. Они входят в ритм текста, и так, во-первых, текст глубже прокручивается, он в них оседает, и смыслы, и образы, это все как бы вот от этого идет. А потом вы им дадите свободу внутри какую-то, когда это будет весь спектакль в такой стилистике речевой, или все-таки там больше появится потом наполнение такого уже индивидуально актерского в общем замысле?
Нет, я просто думаю, что появится мизансцена, но она появится в пространстве. И это пространство даст определенный язык телесный. Там тоже будет какая-то азбука. Потом одна азбука сойдется с другой. Нет, свободы не будет.
В общепринятом, понимании. Да, я поняла.
Просто свобода уже... будет в рисунке. То, что они там делают и как, это свобода. Просто это свобода на другом уровне. То есть это пока... оковы, а дальше там...
Понимаете, у вас еще какая получается усложненная задача. Вы дирижер, вам нужно из этого коллектива сделать один ансамбль, оркестр скорее даже, так? Хотя мы привыкли, там, герой, характерные актеры и прочее, а здесь они не должны в этом плане как бы выделяться, получается так. А все должно быть движимо каким-то общим замыслом, как игра в оркестре. Что самое трудное, великолепный скрипач, но он не должен, если нет партии, его лично
вылезать. Наружу,
торчать, да, никто торчать, не должен. Да. В этом тоже замысел определенный.
Да.
И я так думаю, что если вы такую сверхсложную задачу ставите, поэтому неудивительно, почему вы это стали проделывать на Грибоедове. Может, это как первый такой... Потому что она единственная в своем роде, она неповторима, это пьеса, и это не общие слова. Она сама по себе, по тексту, ну, по всему. Почему она и живучая такая? Там можно много говорить. Кстати, все равно, как ни верти, она перекликается с Гамлетом. Все равно перекликается эта вещь с Гамлетом. Я, кстати, даже сейчас слушаю, даже про флейту, даже флейта тут возникла. Вот могли бы Гамлет, говорит, сыграть?
Да.
Даже это, уж не говорю там про... Только тут все наоборот. Там Офелия любила, сошла с ума, здесь обвинила... и сделала его сумасшедшим, и что самое болезненное. Ну, и таких вещей много. Это уже трактовки, это уже после вашей сверхзадачи, они уже как бы вторичны в некотором смысле.
Вот тут еще, знаете, вот какая-то мысль возникает, когда я вас слушаю. Да, в монологах Чацкий подобен Гамлету, это точно. Вот, потому что монологи – это некая как бы философская мысль, некое высказывание автора через героя. И в этом смысле в монологе персонаж отрывается от контекста ситуации, сюжета и как бы, ну, восходит к какой-то, как сказать, метафизической теме. Сейчас этого, конечно, нет, но тем не менее. В этом смысле с Гамлетом есть параллель. Но в отношении жанра пьесы в целом нет, конечно.
Нет, конечно, это нет.
Но это важно сказать, потому что это можно сказать, а что же представляет из себя пьеса Грибоедова в смысле жанра? Потому что если Гамлет – это трагедия в чистом виде, ну, как бы трагедия с одной стороны, с другой стороны какая-то карнавальная стилистика подходящей эпохи на подмостках, в глобусе, такая очень условная, то здесь совсем по-другому. Потому что здесь мы видим, что сама развязка как бы оставляет пьесу незавершенной. Это сцены из жизни фамусовского дома или фамусовской Москвы шире, которые какими были, такими и останутся. И эта жизнь проходит по этому сюжету раз за разом. Что-то меняется, но в целом, как бы Чацкий, приезжая и ничего не сделав, уезжает. И в этом смысле жанр этот, мы начали с того, что Грибоедов совсем не Чехов, а Чехову в этом смысле удивительным образом эта пьеса близка. Потому что, например, в таком же жанре написана пьеса «Дядя Ваня», где происходит какая-то завязка, приехали Серебряков с женой, конфликты, страсти, любовные треугольники, эскалация, потом примирение, разъезд, и жизнь продолжается все в том же русле. И все продолжится в следующее лето, скажем так. И вот в этом смысле, если говорить про форму, то вот этот воздух такой как бы жизни, которая, как бы это правильно сказать, то есть монологи отдельно, а вот эта жизнь, которая, она идет по кругу, она, конечно, определяет способ существования, наверное, персонажей в мизансцене, в среде и так далее.
Но это вечный круговорот. Кстати, тут и ассоциация с тем же Джойсом возникает неизбежно. Mm-hmm. Тем более, что там никаких запятых, как говорится, не присутствует в «Улиссе», если вы помните. И проживая один день, как всю «Одиссею», главный герой, и это все будет повторяться. И он возвращается к этому, хотя там, ну, накручено столько всего.
Да, сверхмодернистская вещь. Да. Ну и чеховская вещь модернистская. Так и Грибоедова, на самом деле, не классическая относительно пьесам своей эпохи. Это очень...
Ну, мне кажется, что...
Вот для нас классический.
Мне кажется, наш вариант... Их нельзя сравнивать, это, может быть, неправомерно, но мне кажется, что наши драматурги, вот авторы эти великие, они... Мне они ближе, конечно, чем Джойс. Ничего удивительного нет, но они также показывают этот космос в микрокапле, космос человеческой жизни. Только на нашем материале, который нам очень близок. Но вы идете очень сложным путем к этим вот вещам.
А я не знаю другого пути просто. Я не знаю, удастся ли этим путем сложить, но другого пути для меня нет. Потому что если идти в эту пьесу через характеры, то это водевиль. Если через психологические отношения, это драма. А там нету слова. В хорошей драме ни слова, а психические связи между людьми работают. И это все может получиться хорошо, может не получиться, но это не грибоедовская пьеса. Потому что это слова, как бы, как сказать, золотой фонд слов, фразеологизмов, авторских иногда, иногда народных, заимствованных автором. И это на первом месте. Но и люди, отношения тоже. И без них никуда. Но после слова. Вот. Но через слово. То есть обратным ходом. А если изнутри начинать? Нет. Если характер, если типаж Фамусова, типаж Чацкого, ну это водевиль. Вот, водевиль с какой-то драматической такой окраской.
Ну, поэтическая комедия, она
да.
есть.
Да, ну, может быть, это и получится. Ну, я не знаю, я как-то по-другому отношусь к этой пьесе. Ну, это тогда и у Бернарда Шоу есть такое, и у Островского есть такое, и у всяких разных писателей есть свои такие вещи.
Помните эту шутку? Шутка нашего времени. Ага. То, что хорошо у Шоу, у других нехорошо. Я хочу в этом смысле спросить. Вот вы учились у Васильева. Вы заканчивали высшие режиссерские курсы, но сначала театроведческое образование вы получили, а потом на высших режиссерских курсах у Васильева. Что вам дал этот мастер, в чем его особенность и как это вот на вас сейчас влияет?
Это какой-то очень такой интимный вопрос. Но что любопытно, что театроведческий факультет привел меня к Васильеву. И за это я ему бесконечно благодарен. А от Васильева я, во-первых, получил, как от режиссера, его спектакли, которые мне по большей части удалось посмотреть на видео, конечно, а не вживую. Но это такой, как бы, мой лучший зрительский опыт. То есть это для меня, как бы, как сказать, идеал. Но не идеал для подражания, а просто это мои любимые спектакли, это мой любимый театр. Эстетически, художественно. Не более того. Но это вот очень важно. А когда я, как бы, как режиссер с ним встретился, вот, ну и как-то стал у него учиться, это, кстати, параллельно происходило. Ну, не буквально у него сразу, а просто сначала через его лекции какие-то, которые я мог читать, через его статьи смотреть, то я, конечно, ну, набрел на свое опыт работы со словом. Со словом, с поэтическим словом. Потому что вот вы сказали, что действительно с этим мало кто работает. Вот Васильев. Вот он, в общем, начиная с... Ну, и всегда на самом деле. Но плотно с 90-х годов вот в своем театре «Школа драматического искусства» он начал работать с поэзией, с жанром мистерии и со словом. Со словом и действием. Со словом не личным актера, а со словом вынесенным, внешним, с которым определенным образом работая, актер получает живое чувство, энергию и действует. Он большое количество спектаклей чрезвычайно успешных, в общем, сделал так. И как бы грамматики, теории я, конечно, от него научился и продолжаю учиться. Но ни в коем случае я не берусь сказать, что вот то, что я делаю, это... подобно тому, что он делает.
Нет, это... у вас какие-то путь совершенно.
Более того, я просто, как сказать, никогда не осмелюсь этого сказать, потому что это невозможно. То, что делает он, это, конечно, это иное. Вот я делаю что-то по-своему, явно. То есть, какую я теорию воспринимаю от него, но дальше это... Ну, плюс этот материал, это все-таки он мой, ничей. Вот с ним мало кто работал вообще, как бы, и так далее.
Ну и в таком ключе, я думаю, вообще мало кто работает, поэтому это уже замах на то, что есть собственное лицо.
Ну, наверное, я бы рассказал, да, тогда получается.
А что вы ставили еще до этого?
Я ставил немного. Вот, я...
Ну, вы очень молодой человек.
Ну да. Как театральный режиссер, я не скажу, чтобы, как сказать, мыслил себя вот режиссером-постановщиком в столичном театре. В этом смысле мне интересен творческий процесс, вот, и работа. И поэтому я...
Но есть какой-нибудь законченный спектакль?
Да, есть. Вот. Я вот в усадьбе Поленова, в такой, как бы...
Камерная сцена.
Открытая. Это вообще уличная сцена. Между усадебных построек, на реке Оке, в такой реальной декорации, как бы натуральной. Я каждое лето делаю спектакль там, в разной декорации, в разной мизансцене, разные пьесы. И, в общем, 4 спектакля я вот за 4 года поставил.
И что за спектакли?
Первый был «Дядюшкин сон». Ну, к слову, я собираю такую разнородную команду, потому что я приглашаю каких-то своих знакомых актеров или студентов из Москвы. Они там живут, со мной работают. Я зову любителей, вот, ну, москвичей, членов своей семьи постоянно. И я приглашаю кого-нибудь из сотрудников, кто очень хочет участвовать. А это часто люди из деревни, вот, из провинции и так далее. И вот такая очень разнородная, разной степени профессиональности группа работает с текстом, работает в методике, в той или иной.
И в таких естественных природных декорациях.
Да, в естественных природных декорациях живем мы там и делаем.
У вас там дача рядом?
Да, можно сказать и так. Ну, мы связаны с Поленовым непосредственно, потому что Наталья Федоровна Поленова, директор музея, она замужем за моим дедушкой Юрием Михайловичем Кублановским. И поэтому мы туда, конечно, ездим, и мы там желанные гости, потому что это такое для нас родное место, любимое.
Оно многим связано. Это земля питающая, да, изнутри. Тут много сразу таких небесных ниточек складывается. А кроме «Дядюшкиного сна», что еще?
«Дядюшкин сон» был первый. Дальше был «Оскар Уайльд. Как важно быть серьезным». Потом «Барышня-крестьянка» Пушкина. И вот в 25-м году летом «Игроки» Гоголя. И надо сказать вот еще, это будет интересно, потому что это тоже такой мой какой-то индивидуальный опыт и путь. Я эти спектакли снимаю, и последний уже снял даже на несколько камер, и дальше монтирую из них фильмы. То есть, ну, сначала это была такая история, как-то вот, ну, раз сняли, то надо собрать что-то, чтобы музей это представил на своем канале. Но я стал этим заниматься сам, с человеком, с режиссером монтажа, с оператором. И углубившись во все это, и создавая такие фильмы на основе спектаклей, я познакомился с режиссурой кино через театр. И это то, что меня стало очень сильно увлекать. И хотя я всю жизнь как бы занимаюсь непосредственно театром, через это, через иное, через театроведение, через... Я даже на актера учился. А кино я просто люблю бесконечно. Как бы я киноман. Но тут казалось, что опыт монтажа, опыт съемок – это что-то, что у меня получается. И таким образом через создание такого странного жанра театра в кино – это ведь не телеспектакль. Это ты должен собрать фильм, но при этом передать спектакль. В этой работе я как бы научился тоже у Анатолия Александровича Васильева, потому что его спектакли отсняты, и по некоторым из них сделаны фильмы. И эти фильмы, некоторые самим им сделаны, смонтированы, некоторые сделаны театрами, если это зарубежные, например, «Комедия Францесс». И эти спектакли на меня произвели именно сильнейшее театральное впечатление. Но это через хороший монтаж и киноязык произошло. Потому что это не то же, что телеспектакль, который ты как бы смотришь, ну и вот лучше бы посмотрел вживую. Вот, а как фильм, это не очень.
Ну, а нам столько телевидения сохранило.
Ну, это по-разному, короче, я так обобщаю.
Ну, даже знаю, те же «Игроки», классика, снятые и оставшиеся, это тоже шедевр, можно сказать. Я говорю, замахи у вас такие могучие.
В смысле драматургии? Ну, я беру просто произведение, которое меня интересует. Ну, я беру просто то, что я как-то люблю. То есть именно люблю как-то вот на каком-то... Вот я все люблю, как бы, да? Но вот есть произведения, которые как-то я как будто бы чувствую и понимаю. Я Чехова тоже очень люблю.
Произведения сами вас выбирают, короче говоря, или воздействуют как-то.
Ну да, или и давно воздействуют как-то. Игроки, пьесы. Да, она на все времена, но с другой стороны в театре она ведь совсем не освоена.
Да, она очень сложная.
Она очень сложная.
Это сверх.
Она незаконченная, она... невероятное по жанру.
А помните, по-моему, выражение, если я не ошибаюсь, по-моему, Репина, что художник молодой сначала начинает писать сложно и плохо, потом просто и плохо, потом сложно и хорошо, а потом просто и хорошо. Вот такая вещь, определенные ступени, которые касаются всех видов искусства. Так что, если говорить о, так сказать, уже кажущейся банальным выражением «простота Пушкина», мы понимаем, насколько она простота, в кавычках, да, насколько это все простота.
Хотя, когда смотришь ранние стихи Пушкина, понимаешь, что они тоже совершенны в этом смысле.
Ну, уже сразу, ну, это да, гениальность, она есть гениальность.
Просто ты чувствуешь, как менялось мировоззрение, просто радикально менялось, как менялись темы, как менялось вообще... как сказать, понимание, что хорошо, что плохо. Но...
А форма, ну, это дар гениальный. Кстати говоря, о проповедях мы часто вот вспоминаем отца Дмитрия Смирнова. Господь дал радость быть рядом больше 30 лет. И помню его еще значительно молодым, он уже был сложившимся проповедником. И уже тогда и по форме, как говорится, и по наполнению, это уже было зрелое, законченное. Такие вещи, которые воздействовали на огромное количество людей многие годы и продолжают. Ваня, что вы задумали в Поленово в этом году?
В этом году я задумал «Лес» Островского. Но, конечно, это огромная пьеса с большим количеством героев и разных локаций, и мизансцен, эпизодов. Но я сделал инсценировку, мне кажется, достаточно удачно. Из 100 страниц я собрал 30. Но прочитав эти 30 страниц, я увидел, что... Ну, я исключил только один сюжет. Но я просто как бы его исключил. Все остальное осталось. Все особенности отношений, все характеристики, все происходит. Дальше посмотрим, как это удастся воплотить. Но вот сценарий такой получился из 130. Это круто.
Это действительно круто.
Чтобы это не переписать, в смысле, как вот я беру только эту линию, делаю только... Нет, а всю пьесу просто... И не, знаете, вот все так обкарнал, что вообще ничего не понятно. А вот как бы все есть.
Это как написать новый роман, потому что надо все нити сюжетные и героев все оставить, и все основные узловые связки оставить, но поджать и сделать выжимку вот в 30 страниц. Но
это, кстати, вы правы, это действительно опыт кино.
Опыт уже сценария, киношного сценария. Тем более он там режиссерский, он отдельный по своим законам. Последний вопрос. Как вам помогает в работе то, что вы человек воцерковленный? Особенно в такой области, как вот театральное, киношное искусство, мы понимаем, да, определенные штампы в этом отношении, какие присутствуют у людей верующих нередко, а как раз изнутри.
Ну, тоже это такой какой-то болезненный вопрос, потому что в некотором роде языку театра какие-то законы жизни христианина противоположны. Это не бытовой жизни театрального актера, где как бы все ясно, где есть такие издержки, ну, тут они у всех, они не у актера, они везде есть. А вот вообще язык театра, который работает, конечно, через физику, через энергию, через химию.
Через чувственность.
Через чувственность, да, причем такую очень откровенную. Это часто я чувствую, что мне туда не хочется ходить, потому что у меня другая жизнь. И это восстанавливает. Вот в кино по-другому. В кино по-другому, там все-таки с изображением работаешь. Но из хорошего это, конечно, опыт общения с людьми. Это попытка, ведь здесь очень много и гордыни, и конфликта, и злости, и
самоутверждение.
И тщеславие, самоутверждение. И это все как бы вылезает на уныние. То есть все и в другом человеке, и во мне. И это возможность как-то, может быть, друг другу помочь. Людям творческой специальности, потому что ну, ты принадлежишь творческой работе, и уже тут ничего не поделаешь. Тут можно сказать, оставь это и как бы займись другим. Это не получается.
Не надо.
Просто.
Не надо. В каждой области, чем талантливее и еще человек, который имеет веру, он имеет более полный объем. У него нет этой крышки ни атеистической, ни гностической, вот, которая... Mm-hmm. Есть больший объем. То есть это огромное преимущество, но это очень штучный товар, как говорится. Людей таких немного, к сожалению.
Ну и получается, что как бы ты можешь попробовать, ведь... Актеры – это люди очень подорванные. Это люди, которые бесконечно раздираемы какими-то внутренними переживаниями, терзаниями, часто искусственными. И это возможность как-то что-то гармонизировать, как-то по-человечески пройти этот путь, оставив какие-то комплексы, попробовать их обойти, гордыню и так далее. И самому то, конечно, что-то попробовав настроить в актере в этом смысле. Потому что ничего не получится в области создания спектакля по такой великой пьесе, если ты сам по-человечески не свободен и в каком-то смысле нечист. Вот, ну вот в каком-то смысле, не в полноценном, а просто хотя бы ты не идешь этим путем. То есть без смирения или хотя бы попытки в эту область смотреть, невозможно поставить ничего из русской классики. Просто. Ну, вообще из русского. Вот я не знаю, как зарубежного, но с русской пьесой почти ничего невозможно сделать. Ее можно режиссерски как-то демонтировать и сделать, но вот если ты хочешь через актера лично пройти, то тут вот этот какой-то человеческий опыт, связанный со смирением, с послушанием, смирением, необходим. Просто режиссеру в другой ипостаси, актеру в другой. Но вот это меня как бы всегда возвращает и как-то снова и снова, ну, как-то толкает сюда, потому что я понимаю, что... А ему это почему-то надо. Опыт этого со мной общения, этой работы. И мне это надо. И мы по-человечески друг другу как-то помогаем, поддерживаем. Потому что в этой театральной рутине не просто не творческой, а еще и такой как бы...
Ну, бурлящий страстями.
Страсть, да, но...
Открытыми часто.
Тоже страсть. Не хочется быть каким-то моралистом, потому что вся наша жизнь бурлит страстями. Там еще очень много того, чего может не быть.
Много вот, рефлексий очень.
Много рефлексий, много каких-то
надуманностей, да, мнительностей.
Да, да, да.
Но потому что иначе актер же, он тонкий инструмент, на котором режиссер должен играть. И будь он таким более, может быть, закостеневшим, он бы не был актером.
Это тоже
тут,
верно.
Тут другое дело, куда направить это. И, а еще если, будучи верующим и с такими благородными мыслями, но это очень редко, Ваня.
Вот, ну, это, разумеется, конечно, немножко утопия. Вот,
но все-таки эта задача, она стоит тому, чтобы потратить на это очень много времени своей жизни. Это, мне кажется, это здорово. Ваня, это только первый наш разговор. Я вам желаю, ну, чтобы все сбылось. А Господь все видит, Он добавит. Всего вам доброго.
Спасибо, до свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, в рубрике «Преображая жизнь» вы прослушали интервью с театральным режиссером Иоанном Лазаревым, записанное после читки пьесы Грибоедова «Горе от ума». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.